Пустим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне в Кремле состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества при президенте России. И нам кажется, что оно незаслуженно пока осталось в тени общей информационной картины прошедшего дня, поскольку оно закончилось уже после основных выпусков новостей. Тем не менее, увидев сегодня стенограмму этого заседания, я решил посвятить ему отдельную передачу, поскольку на заседании были подняты колоритные темы, и, в частности, разумеется, наиболее интересующая нас тема Украины, в частности, крымская проблема. И сегодня об этом заседании мы поговорим с его участниками. У нас на прямой телефонной связи Илья Георгиевич Шаблинский, профессор Высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества. Добрый вечер, Илья Георгиевич.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, какие вопросы были вот в порядке, что ли, хронологическом, подняты на вчерашнем заседании?
Первое планное заседание было целиком посвящено Украине. Говорилось о том, сколько вывезено детей, женщин. Говорилось о том, каких детей надо разместить в московских больницах. В общем, речь шла о нарушении прав человека и защите прав человека именно на Украине в ходе боевых, впоследствии боевых действий. Об этом, ну, сначала об этом говорила Елизавета Глинка, а потом Яна Лантратова. Елизавета Глинка говорила об этом таким не политическим языком, просто рассказывала, с какими диагнозами детей приходилось вывозить. Она просила помочь с жильем конкретным семьям. Она просила там ускорить получение вида на жительство для некоторых семей, некоторых конкретных людей. Яна Лантратова говорила так более политически, там, о карателях, ну, и так далее.
К нам присоединился наш гость сегодняшний в студии Андрей Юров, правозащитник, также член Совета по развитию гражданского общества. Андрей Юрьевич, вот вы вчера, я вижу, вы на почетном четвертом кресле от главы государства сидите. Насколько неожиданно возникла тема крымских татар? Потому что я просил в стенограмме, чтобы что-то ее поднял Николай Сванидзе.
Ну, тема возникла не случайно, потому что у нас есть в президентском совете отдельная временная рабочая группа по правам человека и развитию гражданского общества в Крыму. И мы с Николаем Сванидзе являемся со-руководителями, со-председателями этой группы. И мы, ну, как бы постоянно стараемся быть в курсе всего, что происходит, потому что я, кроме всего прочего, являюсь главой Крымской полевой миссии по правам человека. И поэтому Николай, в общем, как и другие члены временной рабочей группы, регулярно в курсе всего, что там происходит. Просто по поводу крымских татар за последнее время произошло ряд, с моей точки зрения, драматических событий. Случайно или не случайно это коснулось именно крымских татар, это отдельный вопрос. Но событий было так много, самых разнообразных, что, в общем, не обратить на это самое серьезное внимание было невозможно.
Да, и в частности, вчера Николай сказал, что похитили двух представителей крымско-татарского народа, а президент ответил, что он об этом не знает. Давайте мы спросим об этом политика Наримана Джеляла, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа. Нариман, добрый вечер. Вы следили вчера за президентским советом и вот за этим диалогом между Сванидзе и президентом о судьбе двух похищенных представителей вашего народа? Я так понял, один из них так был найден уже без признаков жизни. Вам слово, Нариман.
Добрый вечер. Да, действительно, нам было очень интересно то, что происходило на президентском совете. И мы уже имеем своих защитников, в принципе, в этой структуре, людей, которым не безразлична судьба крымских татар. И Николай в данном случае выразил, постарался, по крайней мере, выразить определенные позиции и наши ожидания. И, естественно, нам бы хотелось, конечно, больше конкретики со стороны президента вот по этому вопросу. Единственное, я хотел бы поправить, речь идет о хищенных. Вчера действительно, позавчера вечером возникла информация о пропаже двух молодых студентов, 18-летних ребят, но там как бы речь не шла о похищении, там несколько иная ситуация, вот, но приведшая к смерти одного из них, насколько мне известно, родители не выдвигают каких-либо претензий к кому-либо, там речь шла об отравлении, по крайней мере, об этом заявляют и представители правоохранительных органов, и пресса, как бы никаких иных причин не нашла, но в Крыму действительно за последние полгода пропало около, я сейчас точно не помню цифру, около 6-7 крымских татар, двое из которых уже найдены мертвыми. Один из них это Ришат Аметов, который еще в начале марта был похищен представителями так называемой крымской самообороны или народного ополчения, как они себя называют. И буквально перед самым референдумом 16 марта он был найден мертвым со следами пыток, вот, и тогда пришлось приложить очень серьезные усилия, чтобы ситуация не всколыхнулась, потому что люди, естественно, испытывали определенные эмоции. Ну и в конце апреля, начале мая пропало трое людей, один украинец и двое крымских татар, о судьбе которых до сих пор ничего не известно. Буквально в течение последнего месяца пропало четверо человек, двое из них в Белогорском районе Крыма, о них опять-таки ничего не известно. Один в районе Евпатории проживавший, он был найден повешенным на одной из недостроенных баз отдыха. Опять-таки официальная версия о том, что он покончил жизнь самоубийством, якобы оставил предсмертную записку, но ни саму записку никто не видел, и многие люди, соответственно, не верят в самоубийство на фоне вот вообще происходящего в Крыму, на фоне похищений и так далее. И еще один парень, пропавший тоже не так давно, тоже до сих пор не найден. И вот эта ситуация очень тревожная, она как бы не способствует вот налаживанию того диалога, о котором мы со стороны Меджлиса уже давно говорим, в первую очередь с крымскими, но и федеральными властями. Это вот всякий раз, когда кажется, что можно убедить людей быть более спокойными и все-таки позволить представительному органу крымских татар вступить в более тесный диалог с властью, происходят какие-то события, которые явно не способствуют этому.
Спасибо. Давайте как юриста я спрошу Илью Георгиевича. Как по-вашему, требует ли от юридического правового уточнения статус и Меджлиса и вообще пребывание крымско-татарского народа? Потому что вчера президент, по-моему, в третий раз уже за последний год объявил о реабилитации крымских татар, но при этом так сказал, что они, конечно, земли самозахватом приобрели, но мы должны это узаконить. Как по-вашему, Илья Георгиевич, остаются ли здесь юридические какие-то лакуны?
Реабилитация, я думаю, говорить уже не нужно. Это была проблема Советского Союза. И власти Советского Союза в свое время успели принять определенные акты. И все, на этом должна быть поставлена точка. Что касается оформления собственных земельных участков, то, наверное, этот процесс может идти. Никто не имеет против чего-то. Путин говорил, что, мол, при украинские власти не предпринимали усилий для оформления этих земельных участков. Для оформления. Я не знаю точно. Так или иначе, крымские татары с украинскими властями очень легко находили общий язык. А сейчас он предлагал завершить оформление собственности на эти участки, не знаю, как-то, как такой качестве жеста примирения, как я понимаю. Да. Насколько это важно для крымских татар, я просто не знаю. Что касается Меджлиса, то мне кажется, что отношение к этой организации какое-то в Крыму неадекватное. Вот я слышал о том, что их лишили штаб-квартиры, выселялись там в какое-то здание, что, вообще говоря, между конкретными вот властями в Симферополе и Меджлисом возникли уже трения. И это, может быть, в Москве этого не хотели бы замечать, и в Москве хотели бы, чтобы все как-то все-таки улаживалось спокойно на начало диалога, но такое впечатление, что вот сами крымские, новые крымские власти, у них какой-то счет есть вот к лидерам Меджлиса, и они используют любую возможность, чтобы как-то его уязвить. Ну вот я знаю о том, что его лишали помещения. Ну, как оформлен статус этой организации сейчас, я не знаю, по российским законам, может быть, никак не оформлен. Там есть некий диапазон организационно-правовых форм. У нас есть закон там даже о культурной автономии. Это тоже некая разновидность общественных организаций. Я не знаю, оформлен ли его статус сейчас, и будут ли лидеры Меджлиса еще его как-то оформлять. Но отношение к ним крымских властей в Симферополе, по-моему, было плохим.
Да, давайте дадим слово Андрею Юрову, тем более, что он глава Крымской полевой миссии. Вот, расскажите, пожалуйста, самые вопиющие факты последнего времени, которые будоражат крымско-татарскую диаспору.
Ну, понятно, что самые трагические вещи, о которых уже сказали, это исчезновение людей. Мы пока их называем исчезновение, хотя в некоторых случаях, конечно, есть все основания говорить о похищениях. Если не брать первый, самый такой страшный, трагический случай, еще марта, Ришат Аметов, о котором уже было сказано, то начиная с мая мы зафиксировали 7 случаев исчезновения в Крыму. 7. Из них 5 крымских татар. 2 не крымских татар. Это если не брать еще вот этот самый последний кейс вчерашнего числа, который, видимо, все-таки к исчезновениям и похищениям не имеет отношения. Я в этом смысле согласен с представителем Меджлиса, что сейчас не стоит, так сказать, обострять ситуацию и говорить о том, что это было там похищение или исчезновение. Но вот до этого действительно и 4 из этих случая за последний месяц буквально. Это, конечно, очень настораживает. Причем по поводу 2 людей есть все основания думать о том, что они были кем-то похищены, потому что видели неких людей, некую машину, в которую их заталкивали. То есть, если по поводу остальных людей можно думать, что это просто исчезновение, самоубийство и так далее, но тут нужно, как вы догадываетесь, очень тщательное расследование. То есть, самое главное требование правозащитников – это, конечно, независимое тщательное расследование всех этих событий. То по поводу вот 2 случаев, тут ситуация совсем тяжелая. Дальше это, конечно, многочисленные обыски, которые сейчас прошли. И в домах, и в медресе, и во многих других местах, связанных либо с крымскими татарами, либо с мусульманами. Эти множества пересекаются, но они не тождественны друг другу. Есть очень серьезные вещи, связанные с разным претензиям к меджлисам, к региональным меджлисам, к меджлису общекрымскому, который сейчас фактически не может функционировать в своем здании. Есть очень серьезные вещи, связанные с запретом на проведение массовых акций. Это было как раз в годовщину трагической даты 70-летия выселения крымско-татарского народа 18 мая, когда, к счастью, удалось все это провести мирно и спокойно, но, с моей точки зрения, это удалось провести прежде всего благодаря большой выдержке самих представителей крымско-татарского народа, потому что, в общем-то, то, как им наметили место для проведения траурных мероприятий, и как все это происходило, в общем, было, конечно, очень неприятно и, с моей точки зрения, достойно вообще извинения перед ними, и, соответственно, ну, такие вещи не должны повторяться. Дальше это проблемы с крымско-татарским, с днем крымско-татарского флага и так далее. То есть там целый ряд подобных событий, довольно длинные. Это сейчас есть такая проблема о том, что, видимо, будут выноситься решения пока временно о покидании территории Российской Федерации тех крымских татар, которые вернулись, но не успели никаким образом себя зарегистрировать до 16 там, или 18 марта. Дело в том, что, в общем, в Украине к проблеме прописки относились достаточно спокойно, или к регистрации иностранцев, не так, как в России. У нас жесткий 90-дневный срок, и с этими людьми сейчас будут большие проблемы, потому что реально они, многие из них, прожили несколько месяцев, а то и несколько лет территории Крыма. Так как они не могут доказать свою законность проживания в Крыму на момент, значит, соответственно, референдума, то сейчас ситуация с ними становится непонятной. Они как бы иностранцы или лица без гражданства, якобы незаконно пребывающие на территории России. И это будет отдельная проблема. То есть это люди возвращаются из того самого изгнания, то есть прежде всего из Центральной Азии, и сейчас, значит, перед ними такая вот серьезная очень проблема. Если уж говорить о настоящей реабилитации, тогда она должна коснуться того, что все крымские татары, которые будут возвращаться в Крым, должны получать как минимум сразу вид на жительство. Ну, как минимум. Мы сейчас не говорим о гражданстве, но вид на жительство, наверное, должны получать сразу. И это могло бы быть очень важной мерой как раз реальной реабилитации, а не такой красивой, формальной, которая непонятно что означает. Ну и, конечно, это давление на крымско-татарские средства массовой информации, прежде всего, достаточно серьезное давление на главный телеканал АТР, причем который пользуется заслуженным, там, не знаю, авторитетом не только у крымско-татарского народа. Большинство крымчан его смотрят. И русскоязычные, и украиноязычные. И если сейчас он либо частично, либо полностью свернет свое вещание, это будет, конечно, большой трагедией. Это действительно очень важное завоевание народа, иметь такой хороший и, в общем, очень профессиональный канал телевизионного вещания, причем и новостной, и культурный, и там, так сказать, ну, он очень широкого спектра, и, с моей точки зрения, очень профессиональный.
Давайте зададим вопрос Нариману Джелялу. Как по-вашему, насколько обоснованы подозрения Ильи Шаблинского, что вот какие-то конкретно нездоровые и враждебные отношения сложились у Меджлиса с нынешними властями автономии, назовем ее так, и что эти история этих отношений уходит еще в украинское историческое прошлое, когда они, может быть, какие-то имели взаимные претензии или конкурировали? Вам слово, Нариман.
Спасибо. У нас действительно непростые отношения в Крыму с властью. Я хочу отметить, что отношения эти были всегда. И когда представители российских властей, включая президента, говорят, что в Украине мы не могли добиться решения каких-то вопросов, здесь, конечно, люди не лукавят, но пытаются использовать ситуацию, естественно, в своих каких-то интересах, в выгодном свете, как бы проявить свои нынешние действия. Да, и в Украине мы имели огромные проблемы с пониманием нашего положения, наших подходов к решению тех или иных проблем и с властями в Киеве, и с симферопольскими властями. И нужно отметить, что сегодня же при власти находятся люди, в первую очередь, я говорю о господине Константинове и Аксенове, с которыми у нас есть тоже определенный такой бэкграунд отношений. И, например, с русским единством, которое ранее возглавлял господин Аксенов, у нас тоже были проблемы, когда молодые ребята или молодчики, как их любит называть наш лидер Мустафа Джемилев, заезжали на так называемые поляны протеста земельные, сносили вот эти маленькие домики, которые как бы, ну, были определенной декорацией, да, вот этих полян протеста, определенным антуражем. Тем самым, ну, очень серьезно будоража народ и так далее. Господин Константинов в свое время также не мог похвастаться склонностью строить диалог с Меджлисом крымско-татарского народа или способствовать решению проблем крымских татар. Сегодня эти люди несколько изменились, прикрываясь тем, что вот что-то новое наступило и так далее, и так далее. Да, конечно, присоединение Крыма к России – это действительно нечто новое, и я сам давал комментарии после назначения Аксенова о том, что у представителей власти сегодня есть возможность, ссылаясь на новый период в истории Крыма, перелистнуть страницу и им в первую очередь по-новому взглянуть на ситуацию касательно крымских татар. И я при этом не исключаю, что и со стороны Меджлиса тоже должны быть определенные, как бы, ну, отойти, возможно, от некоторых старых обид, где-то старых претензий и так далее, но в первую очередь, мое глубокое убеждение, первые шаги должна сделать власть, потому что это власть сама по себе, обладающая ответственностью перед теми, кто проживает сегодня в Крыму, обладающая полномочиями, ресурсами для решения тех или иных вопросов. Поэтому именно с ее стороны должны прозвучать определенные предложения, определенные как бы приглашения, скажем так, к диалогу и так далее. И при этом не стараться навязывать свою точку зрения. Мы уже на протяжении вот последнего полугода пытались построить с ними определенный диалог, и где-то нам удалось в самом начале вроде бы нащупать определенные точки соприкосновения, и 11 марта тогда еще Верховный Совет Крыма принял постановление, которое, пусть не в полной мере, но где-то отвечал некоторым ожиданиям крымских татар. Это касалось и кадровой политики, и статуса языка, и многих других как бы вопросов, решений проблем и так далее. Но после того, как мы заявили о своем неучастии в референдуме, власти поступили как всегда. Ага, вы вот за нас не проголосовали, вы нас не поддержали, вы не проявили к нам лояльность, все, мы ваши вопросы решать не будем. Вот это было, в принципе, и в Украине, и с господином Януковичем, и ее партией, и со многими другими представителями разных политических сил. В нынешней ситуации руководители Крыма не избавились вот от этого багажа, не избавились от подхода, когда решение проблем граждан, проживающих на этой территории, а в данном случае это тем более представители коренного народа, ставится в зависимости от того, голосовал я за тебя, не голосовал, пришел я на выборы, не пришел. Мы пытаемся объяснить, что это проявление политической позиции представительного органа, но есть решение просто обычных проблем обустройства, возвращения, там, бытовых каких-то проблем и так далее, ответственность за которые никто с власти не снимал. Но власть почему-то пытается, исходя из политических каких-то соображений, решать эти проблемы или, как в данном случае, не решать. Сегодня очень много обещано, задекларировано. Постоянно упоминается указ президента о реабилитации, к которому, кстати, тоже очень много вопросов было у представителей крымских татар. Но при этом пока что каких-то реальных шагов мы не видим. И вот в частности по вопросу земельному, о котором говорилось в студии, я считаю, что если власть наконец-то возьмется за решение этой проблемы, которая вот последнему этапу уже лет 5-6, наверное, как она вот не решена ни предыдущими властями, ни пока что нынешними, и решить, то власть, если справедливо, я думаю, не без определенных обид со стороны участников этих земельных полян протеста, решит этот вопрос, она заработает очень хорошие позитивные бонусы. Но, опять-таки, покажет время, это будет декларация или реальные как бы шаги этой власти.
Спасибо, Нариман. Вопрос Илье Шаблинскому. Вот Нариман сказал о указе о реабилитации. Как, по-вашему, вправе ли вот пропагандисты кремлевские в том числе по-прежнему используют вот эти клише о том, что крымские татары были пособниками фашистских оккупантов, которые давно эти клише разоблачены, и мы видим на наших телеэкранах опять же вот эти телеподелки, которые шельмуют доброе имя целого народа?
В указе таких слов нет, естественно. Николай Сванидзе, выступая на заседании Совета, сказал, что термин «реабилитация» появился в связи с тем, что многие народы в России, бывшие СССР, были незаконно депортированы, то есть подверглись тяжелейшим репрессиям там, в ходе их депортации. Там, десятки тысяч умирали, женщин, детей в основном. Реабилитация – это юридический термин, применим к конкретному лицу. Применять его к народам – это вот была такая советская традиция. Нет, ну, если говорить о пропагандистских подделках нашего телевидения, это просто отдельная тема. Михаил Федотов вчера мягко, очень мягко говорил Владимиру Путину о том, что нужно прекратить милитаризовать сознание. А что Путин сказал, что никто им не милитаризует. И вообще вот та сторона, это двусторонний должен быть процесс вообще. Как-то так. Сейчас, я думаю, что надо решать земельный вопрос. Вот там президент сказал об этом, да, это актуальный вопрос для жителей Крыма, не только для татар. Но, в общем, хорошо, если он процесс приватизации, оформления прав на конкретные земельные участки пойдет быстрее. Я говорю, тема реабилитации и терминологии вот это должны быть вообще уже исчезнуть из лексикона. Они остаться должны там, в советской истории. Нужно заниматься оформлением прав на землю. Вот так.
Да, но, к сожалению, вот история генерала Григоренко, который защищал права крымских татар и был неоднократно помещен в психиатрическую больницу, он не дает оснований говорить, что это осталось далеко в прошлом. Мы знаем, что у крымских татар были лучшие земли до депортации, были виноградники шикарные, вообще вся экономика Крыма на них держалась. А теперь они какие-то неудобия получают. Вот вопрос Андрею Юрову, как решается эта проблема, и сдвинется ли она с мертвой точки после вчерашнего заявления Владимира Путина?
Ну, понятно, что до этого проблема все-таки стояла в рамках государства Украина. Сейчас трудно комментировать, насколько качественно или некачественно эта проблема решалась. Сейчас ее нужно решать заново, потому что понятно, что очень многие земли не оформлены надлежащим образом, а с точки зрения российского законодательства вообще никак. И понятно, что очень многие люди продолжают. Пусть не так много, но все равно продолжают люди приезжать. И этот вопрос тоже нужно решить.
Да, но тут просто надо так вот еще раз уточнить, что высылали-то крымских татар, когда они были в составе Российской Федерации. То есть Россия несет ответственность за их депортацию.
Ну, я думаю, что разделение между советскими республиками в то время, в общем, я думаю, что за их депортацию несет ответственность не Россия, а Советский Союз. А Россия в любом случае является правопреемником Советского Союза, как член, постоянный член Совбеза ООН. Мы, кстати, действительно, Россия, официально являемся правопреемниками СССР. Поэтому, если мы что-то сделали плохого, значит, Россия должна извиниться за то плохое, что мы сделали, там, не знаю, выселили крымских татар, или подписали пакт Молотова-Риббентропа, или еще какое-нибудь безобразие сделали. Ну, хотя бы извиниться, сказать, что ребята, или там расстреляли в Катыни цвет польского офицерства. Много понаделали, но это же не конкретная Россия делала. Это, в общем, был преступный сталинский режим. Ну, пора вот хотя бы извиниться. Но сейчас я согласен с Ильей, что извинения-то должны быть достаточно конкретными. Они должны выражаться в реальных правовых решениях. Вот сейчас, например, там, те люди, которые не получили до этого, там, не знаю, не имели прописки, не имели регистрации, ну, дать им хотя бы постоянный вид на жительство. Причем сразу, без всяких сложных процедур, не высылать их неизвестно куда после 90 дней. Куда им деваться? Они многие продали там свое имущество. Куда им вообще деваться-то? В какую страну? В Узбекистан возвращаться? То есть, понятно, что с ними нужно быстро решить вопрос. Я не думаю, что он сложный. Тем более, что у многих у них уже есть имущество реальное, фактическое, на территории Крыма. Второе – решить вопрос с землями. Третье – решить вопрос, например, с помещениями для меджлисов. Хорошо, если эти помещения незаконны, дайте другие законные. В конце концов, я думаю, что можно всегда найти помещения для таких крупных общественных организаций, как, так сказать, общекрымский и региональные районные меджлисы крымско-татарского народа. Я думаю, что есть масса вещей, которыми можно показать реальность так называемой реабилитации, в том числе и культурной. Вот я, например, думаю, что был бы очень хороший жест сейчас для и федеральных властей, соответственно, крымских властей, например, показать на Первом канале фильм «Хайтарма», который как раз показывает все, в общем, с одной стороны, ужасы депортации, а с другой стороны, то, что многие крымские татары доблестно воевали с настоящими фашистами. И, в общем, те, кто якобы сотрудничали с немцами, их было настолько ничтожно мало, что я думаю, что если взять этнически русских, то обнаружится, что в русской освободительной армии в процентном соотношении было их больше, чем, например, крымских татар, которые так или иначе сотрудничали с фашистами. А вот сражались многие доблестно и замечательно. И это тоже очень важная культурная вещь, которая, потому что мифы, к сожалению, любые, пущенные в том числе при Сталине, они продолжают плодиться.
Летчик Бакшибанджи,
жить. Да, был герой. Да, конечно, конечно. Они, эти слухи же, к сожалению, ведь обвинения народов, они же многолетние. Мы знаем все эти истории, которые начались там в 19 веке, в 18, всякие разные, так сказать, поклепы на те или иные этносы. Проблема же в том, что, к сожалению, это очень живучие мифы. И поэтому, если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, чтобы, например, те же крымчане обычные, украинцы, русские, там, не знаю, армяне, болгары, греки, немцы, кто там живет, там же много кто живет, чтобы они наконец поняли, что крымские татары это не только никакие не предатели, а совершенно замечательные люди, в общем, чья жизнь была очень достойной и которые очень достойно себя вели, в том числе и в годы Второй мировой войны. Ну, значит, нужно об этом регулярно говорить. Значит, все равно историческая память – это очень важная вещь. Только если она не служит политическим силам, а действительно пытается восстанавливать ну, какие-то ценности, какие-то истины.
Да, вопрос на Лиману Джелялу. А вообще оскорбительно ли для национальной памяти народа вот эти подозрения, что еще во время Крымской войны в 19 веке крымских татар не использовали на вот, фортификационных работах, поскольку боялись, что они сочувствуют англо-французской эскадре и так далее, то, что вот, тянется до сих пор. Вам слово, Нариман.
Действительно, это не добавляет, грубо говоря, теплоты в отношениях, в частности, между Россией и крымскими татарами, и все вот подобные исторические моменты, и задокументированные факты. Ведь не секрет, что неоднократно высокопоставленные чиновники тогда Российской империи фактически предлагали выселить крымских татар, которые в большинстве своем на тот момент проживали как раз-таки на побережье. И когда местные помещики писали в столицу и говорили, что же вы творите, потому что если их отсюда выселить, то работать будет. То есть много подобных фактов было, и неоднократных предложений о депортации коренного населения еще в XIX веке, и те условия, которые привели к нескольким крупным волнам миграции крымских татар, в частности, вот, на Балканы, в Турцию и так далее. И естественно, в памяти народа это виновницей всего этого является Россия. И когда сегодня Россия, ну, в частности, речь шла о российском телевидении, оно транслирует очень такую сумбурную смесь из имперского, советского и еще бог знает какого прошлого, не пытаясь все-таки ну, остановиться на какой-то действительно исторической такой парадигме, объективной, где черное было бы названо черным, а белое белым, или серое серым, или еще каким-то, то есть какая-то объективность была бы, то вот эта фальшь, вот эта попытка обмануть и себя, и других, она очень серьезно чувствуется крымскими татарами, которые на данный момент являются не только политическими активными, они очень неплохо, как для обывателя, разбираются в истории, как минимум, собственной или в истории, ну, как минимум, в таких, знаете, базовых событиях и фактах истории. И очень часто, вот сегодня, когда разговариваешь с людьми, они говорят, ну, как можно верить России? Ведь Россия в таком-то веке так с нами, в таком-то веке вот так с нами, а в 44-м вот именно же они, ведь прекрасно, каждый крымский татарин знает, кто является, как говорил Андрей, правопреемником сегодня. И что до сих пор никто банально не извинился. Ведь есть факты, когда Билл Клинтон перед греками извинялся, когда, по-моему, если я не ошибаюсь, Квасневский извинялся перед украинцами и там австралийский премьер перед аборигенами местными. Очень много подобных фактов есть, но вот в отношении почему-то на постсоветском пространстве это как-то не прижилось вот это. А для многих людей, тем более переживших эту трагедию и живых до сих пор, это очень немаловажный факт. Президент России вчера попытался сказать, ну вот все, что мы сегодня якобы делаем, включая мой указ, это якобы вот и есть это то самое извинение. Но когда, если бы он публично, например, как первое лицо государства, действительно принес извинения, как от государства правопреемника режима, который, собственно, совершил вот эти преступления и перед крымскими татарами, и перед теми же украинцами, и перед русскими, в отношении которых очень много преступлений было совершено. Вообще, в отношении тех людей, граждан бывшего СССР, это выглядело бы совершенно по-иному, это бы воспринималось по-иному. И вот, но, к сожалению, этого не делается, и наоборот, многие исторические мифы или стереотипы и так далее активно здесь в Крыму эксплуатируются. И некоторые, так называемые, как у нас принято их называть, пророссийские активисты в недавнее буквально время, я вам скажу, это 18 мая 2013 года, один из так называемых атаманов казачества, господин Храмов, которого депортировали потом из Украины, и он, по-моему, где-то на территории России проживает, он публично в бигбордах поздравлял крымских татар, или он не употреблял слово «крымский татар», он нас печенегами называет, поздравлял их со спасением, потому что, вот как писал бывший премьер-министр Крыма господин Могилев, сталинский режим нас спасал, оказывается, в 1944 году от ярости народника, как оказалось. Вот. И вот, это, вот подобные случаи, они бывают, и это не добавляет, как бы, скажем так, возможности для более спокойного сосуществования межэтнического, межконфессионального в Крыму. И вот с этим нужно что-то делать. И с людьми, которые проповедуют такие вещи, тоже государство должно очень принципиально в отношении них действовать.
Слово Андрею Юрову.
Да, я, конечно, всего лишь член Совета по правам человека при президенте, вот, и представляю довольно узкую группу населения, но вот могу только от себя и лично, и от имени, там, не знаю, многих близких мне правозащитников выразить самое искреннее извинение за все, что произошло по отношению, со всей несправедливостью и ужасы, которые произошли и крымско-татарскому народу, и к другим, кстати, народам, и отдельным людям, населявших Крым. Я думаю, что вообще, если бы российская интеллигенция попыталась бы сделать такой своеобразный флешмоб персональных извинений, это бы тоже, наверное, было бы очень важно.
Да, потому что мы знаем, что крымские татары вместе с караимами уходили в партизанские отряды и скрывались вот в пещерах.
Абсолютно точно.
Они. Я вот тогда, как юристу, задам вопрос Илье Шаблинскому. А могут ли тогда, увидев вот эту ситуацию с крымскими татарами, заявить о своих правах и немцы, которые были депортированы на 3 года раньше, в 1941 году, еще по первому указу Сталина, а затем уже после, в 1944-м, и там и армяне, и греки, болгары, и греки, да. Вот вам слово, Илья Георгиевич.
Елена Масюк говорила о немцах Крыма вчера. Я довольно подробно описала всю ситуацию, связанную с ними, как их выселяли. Ну, немцев депортировали по всей стране, по всему Советскому Союзу.
Да, в самом начале войны, в 41-м году.
Да, да. Ну, это отчасти коснулось там и моей семьи, но это другой вопрос. Но, в общем, там, насколько я понимаю, так остро не стоит вопрос о земле. Крымские татары были всегда сельскохозяйственным народом, народом на земле. И при возвращении встал вопрос о возвращении там, тех земельных участков, которыми они владели. Я не знаю, о немцах Крыма, они там, в общем, жили в разных городах и селах. Но татары в основном прорывали в сельской местности и кормили их землей. Ну, не знаю, мы у Чехова можем найти эти описания, у Бунина во многих рассказах. Там у них вот, Крым населен татарами. В общем, вот так. То есть для других народов тема юридического оформления земельной собственности, насколько я понял, не так. Так остро не стоит. Не так.
Ну, греки были рыбаками, например, тоже ведь это же определенная отрасль народного хозяйства, и ее тоже надо, не в раз ее поднимешь, как вы считаете, Андрею Юрову вопрос.
Ну, я думаю, что если бы сейчас другие народы, которые тоже были несправедливо выселены, точнее, их представители, то есть не народы, а люди. Мы все время, конечно, как правозащитники, я все время говорю о людях, то есть отдельные представители тех или иных народов, а не народ как некая там совокупность. Если бы они сейчас попросили какого-то варианта реабилитации, в том числе возможного, ну, наверное, вернуть вот прям те земли, те здания просто невозможно, потому что если мы начнем, значит, одних вселять, а других выселять, я думаю, что мы, пытаясь восстановить справедливость, можем совершить еще большую несправедливость.
Да, в Прибалтике так было.
Да, я думаю, что это не самая лучшая вещь, но в любом случае какие-то аналогичные вещи, если бы государство им предоставило, я думаю, что это было бы очень справедливо. Я думаю, что это действительно было бы справедливо и по отношению к крымским татарам, и по отношению ко всем остальным народам, которые действительно были специально и принудительно выселены. Это не была, там, допустим, естественная миграция, там, экономическая или какая-то еще. Никто их не спрашивал, этих людей, и огромное количество из них реально пострадало. То есть, вообще-то, по-хорошему, конечно, речь бы для таких семей, я подчеркиваю, говорю про людей и семей, а не про народа, речь бы должна была бы идти и об очень серьезных компенсациях. Потому что, например, Германия выплачивает компенсацию всем, допустим, русским людям, которые были на принудительные работы, выселены в Германию. Или, например, детям-узникам концлагерей. То есть до сих пор эти программы все существуют. И в этом смысле, конечно, учитывая, что многие из этих людей потеряли очень много родных, близких, потеряли кормильцев и так далее, какое-то, ну, вообще, хоть минимальное, пусть нематериальное в виде денег, может быть, в виде действительно земель, в виде каких-то других вещей, наверное, это было бы достаточно справедливо. Но тут уже, конечно, должны разговаривать юристы и экономисты. Я лишь говорю о том, что в целом этот вопрос нужно решать таким образом, чтобы люди, представители разных народов, до сих пор не чувствовали себя ущемленными, не испытывали бы чувство вот этой незаслуженной вины и, соответственно, до сих пор не несли на себя вот эту печать того, что к ним поступают несправедливо, что все-таки вот они не могут жить так же, как нормальные остальные граждане, что все равно вот некая несправедливость к ним продолжает происходить и продолжает твориться. Потому что, конечно, любое нормальное государство, я бы даже сказал по-другому, любое нормальное общество должно быть все-таки основано на осознании такой взаимной справедливости, что все может быть не так прекрасно, мы живем далеко не так хорошо, как хотим, но мы должны не ощущать, ежедневно не ощущать вот этой вопиющей несправедливости, потому что иначе так жить невозможно. То есть тогда нужно с этой несправедливостью начинать бороться, если мы каждый день и каждую минуту ее ощущаем. То есть общество только тогда стабильно, когда нет большого количества людей, ежесекундно ощущающих тотальную несправедливость по отношению к ним или, кстати, по отношению к другим.
Вопрос Нариману Жилеву. Мы поговорили о материальных правах, а как исполняются национально-культурные права татарского народа, крымского, достаточно ли школ, дают ли возможность получать высшее образование на родном языке? Вам слово, Нариман.
Ну, вы знаете, тут такая очень непростая ситуация. С одной стороны, есть действующее законодательство, которое позволяет, в принципе, воспользоваться всем спектром культурных прав, но есть проблема, и эта проблема была в Украине, есть и в России, с проблемой с реализацией тех или иных прав, предоставленных гражданам или определенным сообществам. Ну вот, например, последняя ситуация с обучением на родном языке. Эта проблема у нас была и в Украине, эта проблема есть и вот сейчас в нынешнем Крыму. Дело в том, что согласно российским нормам, есть три варианта учебных программ для обучения на родном языке. Это программы для изучения родного языка или обучения родному языку в русскоязычных школах, в школах с углубленным изучением и в национальных школах. И вот я не знаю, то ли по своей инициативе, а у нас редко что директора школ делают сами по себе, без указаний там из министерства. Большинство директоров школ, можно сказать, абсолютно большинство, избрали именно первый вариант. Первый вариант, то есть изучение в русскоязычной школе, то есть там, где изучение иных языков национальных, оно минимизировано. Соответственно, число изучения крымско-татарского языка или, в данном случае, украинского языка, оно свелось до минимума, что вызвало очень серьезные проблемы. Естественно, наши общественники обратили внимание на это и министерство, и других республиканских структур, и ситуацию потихоньку начали исправлять и как-то вроде бы начали выруливать. Но проблема всегда заключается в том, что приходится постоянно, знаете, вырывать буквально собственные же права из цепких рук вот этих государственных чиновников. Почему-то сложилась такая традиция, что те права, которые гарантированы и в образовании, и в культурной сфере, в сфере информации, например, средствами массовой информации, вместо поддержки и так, собственно, самими людьми делаемых вещей, буквально нужна просто поддержка, или как минимум, чтобы не мешали в чем-то, чиновник или государственный служащий почему-то идет по пути вот максимального препятствования. Вот приведу пример. Чтобы открыть национальный класс в школе для обучения на любом другом языке, необходимо было собрать энное количество заявлений родителей о том, что их ребенок хочет изучать, вернее, хочет учиться на родном языке. Наши активисты ходили, делали, собирали людей, уговаривали, потому что не все так просто, и не каждый родитель понимает, почему так нужно поступить. Их тем более уговаривают, что это будет проблематично для ребенка. Приносят в школу, потом начинается обработка со стороны администрации школы. А вот вы знаете, вашему ребенку будет плохо учиться, там учитель такой, класс плохой, учебников нет, еще что-то и так далее. То есть вместо помощи и содействия постоянно препятствия. И здесь есть как причины такого, знаете, характера, что ну это же дополнительные материальные ресурсы на местный бюджет и так далее, лишние заботы для администрации школы, района и Министерства образования. Но здесь есть и идеологический момент. Ага, вот зачем крымским татарам давать вот право учиться? У нас есть очень смешные случаи, когда школа, в которой больше 50% учеников являются крымско-татарские дети, ни одного национального класса там не могли годами открыть. Потому что директор упирался рогами и просто не позволял этого делать. И ругались, и все, что хотите, делали, и вот в итоге так. Есть, конечно, и позитивные примеры, но негативных мало. У нас катастрофически не хватает классов или школ для обучения на родном языке. Это целая комплексная проблема, требующая серьезного подхода, серьезных ресурсов. Но это нужно решать. И здесь государство имеет возможность опять-таки проявить себя.
Спасибо, Нариман. Вопрос Илье Шаблинскому. Как по-вашему, сейчас в нынешней ситуации международной, на фоне примеров Шотландии или Каталонии, должно ли российское государство образцово-показательно решить проблему национально-культурной автономии крымских татар, чтобы были все их права демонстративно соблюдены, а не то, как сейчас объявляют невъездными их лидеров даже на территорию своей родины? Вам слово, Илья Георгиевич.
Наверное, какие-то образцовые решения принять было бы очень хорошо. Но мне пока представляется все это очень туманным и маловероятным. Потому что есть, вот скажем, такое общее, самое общее желание властей в Москве наладить с татарами диалог, и чтобы в Крыму было все тихо. Ну и чтобы татары себя чувствовали как-то довольны. В Москве есть такое желание. В Симферополе есть давние счеты. Вот у конкретной той группы лиц, которая оказалась вдруг у власти, какие-то есть свои счеты с крымско-татарской общиной. В Российской Федерации есть закон о культурной автономии. Он просто означает, что та или иная народность может создать такую общественную организацию со своей структурой, со своим представительством. Вот это и будет национальная культурная автономия. Национальная культурная автономия по российскому законодательству – это вид общественных объединений. Вид общественного объединения. Речь там не идет, а ведь вот в этом законе о том, чтобы какой-то народ, за которым не закреплена определенная территория, чтобы вот такую территорию закреплять. Об этом речь не идет. Так что, ну что-то российские власти сделали, скажем, формально крымский татарский язык один из государственных. Вот это сделано. Как работать будет эта норма, значит, зависит от чего. Вот как Андрей говорил, что был крымско-татарский телеканал, и чтобы там высказывались разные точки зрения, а не только те, которые угодны власти. Разные точки зрения, а не только вот под контролем власти. Чтобы выходили газеты, журналы, где также были разные точки зрения. Я тут исхожу из общедемократических норм. Они важны при решении вот вопросы о взаимоотношениях разных этнических групп в Крыму. Вот такие вещи. Ну и да, и решение земельной проблемы, оформления земли. Значит, вот такая последовательность. Дать, наконец, помещение Меджлису вместо отобранного или вернуть то, ну, я не знаю. Вот. В общем, это отношение не улучшает, то, что вот сейчас с помещением и Меджлисом. А дать нормальную свободу слова и свободу средствам массовой информации на татарском, на крымско-татарском языке. Решить земельный вопрос. Вот так.
Спасибо, Андрею Юру. Даем слово для завершения нашего диалога. Ну, я понимаю, что эту арабскую вязь не вернут крымским татарам, они будут писать кириллицей.
Я думаю, что это как раз наименьшее, что их сейчас волнует. Я думаю, что если хотя бы часть тех вопросов, которые поставлены, уже бы решился, если бы хоть какой-то элемент справедливости возник в этих отношениях. Потому что понятно, что больше всего людей пугает, во-первых, неопределенность, связанная вот с физическими всякими вещами. Второе, я имею в виду исчезновение и так далее. Второе, людей пугает вообще ощущение отсутствия защиты, отсутствия правосудия. Они не понимают, могут ли они обращаться в нынешние суды или в нынешнюю прокуратуру. Вообще, найдут ли они там защиту? Что вообще будет с ними происходить? Вообще, человеку очень тяжело жить, когда у него есть ощущение беззащитности и тотальной несправедливости. И вот если федеральные или региональные власти хотя бы продемонстрируют, что такая справедливость возможна, и вообще возможно все-таки вернуться в зону права, из зоны силы и, соответственно, произвола, то я думаю, что и с крымско-татарским народом, и со многими другими людьми в Крыму ситуация будет значительно лучше, в том числе и их отношение к нынешней власти будет значительно лучше. Если этого не произойдет, тогда, видимо, произойдут очень грустные, печальные вещи, печальные как для судеб отдельных людей, так и, возможно, для судеб целых народов.
Как по-вашему, должен ли Кремль признать вот Мустафу Джамилева, в частности, стороной для диалога, в чем вчера выразил почему-то сомнение глава государства?
Мустафа, конечно, очень достойный человек и является безусловным лидером крымско-татарского народа. Конечно, сейчас проблема заключается в том, что он является действующим украинским политиком. Вот если бы он не был действующим украинским политиком и членом, так сказать, пропрезидентской партии Украины, наверное, ситуация была бы легче. Но это, в конце концов, его личное дело. И мы не можем ни в коем случае, там, допустим, диктовать условия ему там, входа или выхода в те или иные политические силы. Я думаю, что очень важно, чтобы не только Мустафа, но и другие лидеры крымско-татарского народа, именно как сообщество, и те, кто сейчас остались в Крыму, и Рифат Чубаров, и, безусловно, Мустафа, чтобы они представляли коллегиально, там, несколько человек, крымско-татарский народ. И в составе такого сообщества, я думаю, что и Мустафа совершенно необходим, как одна из важнейших фигур, но одна из, а не единственный вот переговорщик в диалоге. Вот мне сейчас так кажется, хотя, возможно, я сейчас совершаю большую некорректность, я думаю, что крымско-татарскому народу намного виднее, кто и как должен их представлять, чем стороннему российскому правозащитнику.
Да, и, очевидно, Кремль должен дать отмашку своим телеканалам, чтобы прекратили травлю Мустафы. Сколько фильмов уже про него показали грязных и по каналу НТВ, о том, что он делец, торгует, что ли, трагедией своей родины.
Я думаю, что это вообще недостойная вещь. Я думаю, что для многих крымских татар, может быть, не все там, не знаю, просто там на него молятся, от него в полном восторге, но я думаю, что он очень уважаемый человек. Я думаю, что такие позорные передачи, ну, никак не добавляют доверия, ну, никак не восстанавливают вот этот диалог, который сейчас так сильно необходим.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней передаче, а главное же за участие во вчерашнем совете, потому что сдвинули вы с мертвой точки важную проблему судьбы крымско-татарского народа, и мы будем продолжать следить за ней. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в гостях были правозащитники, члены Совета по правам человека при президенте Андрей Юров, Илья Шаблинский и политик Нариман Джелял, замглавы Меджлиса крымско-татарского народа. У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».